Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великих княгиню Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповеди в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение створи. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда, любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев и гость нашей студии Вадим Эрнестович Кемнец, доцент Московской школы экономики, преподаватель истории. Мы уже встречались с Вадимом в нашей студии. Сегодня мы тоже поговорим на историческую тему. Тему малоизвестную широкому кругу. Мы поговорим о русских принцессах, о княжеских дочерях, которых выдали замуж и которые оказались за пределами русских княжеств.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. И хотелось бы добавить к тому, что сказал наш уважаемый ведущий, что мы поговорим не только о древнерусских княжнах, но и о европейских принцессах, которые оказались женами древнерусских князей, как киевского периода истории Древней Руси, так и московского периода истории Древней Руси. Очень хотелось бы обсудить такие интересные фигуры, которые стали участниками международных связей древнерусского государства в XI-XV столетиях. И начать бы хотелось, конечно, с такой фигуры, да, как загадочная сестра великого князя Киевского Ярослава Мудрого, которую, предположительно, возможно, звали Добронега, а в крещении Мария. Известно, что эта девушка, киевская княжна, попала в плен к польскому королю Болеславу, когда он напал на киевское княжество, и вместе с другими женщинами правящего дома была уведена в плен в Польшу. Из этого плена русские люди вернулись спустя очень долгое время, спустя многие годы. Но Мария не вернулась, потому что вышла замуж за польского князя или короля Казимира. Вот этот династический брак был, конечно, важен и для польских князей, для пястов, и для Рюриковичей, поскольку скреплял на тот момент русско-польские отношения.
А правда ли, что в формировании польского государства скандинавы участвовали в не меньшей степени, чем в формировании русского государства?
Генеалогически точно, поскольку и династия пястов, и сама по себе, и через Рюриковичей была совершенно точно связана с скандинавскими династиями. И вот о множестве скандинавских браков Рюриковичей мы сегодня как раз поговорим.
То есть получается, что эта принцесса вышла замуж за очень дальнего родственника? Возможно, да?
Я думаю, что на тот момент, может быть, родство между Казимиром и Добронегой, Марией, не прослеживается. Но вот в дальнейшем, если говорить о XII-XIII веках, то как раз вот генеалогические связи между скандинавскими королями и польскими королями и древнерусскими князьями становятся очень тесными. Мы можем даже выделить такой своего рода скандинавский цикл, да, что ли, скандинавский круг этих связей, например, между древнерусскими князьями и правящими династиями Скандинавии.
Рюриковичи — это скандинавская династия, а Пясты?
Нет, Пясты нет. Что касается непосредственного происхождения легендарного основателя династии Рюриковичей, то в сущности какая разница, кто он по национальности?
Ну, мы сейчас говорим не о самом государстве, а о правящих домах. Дело в том, что имена этих князей скандинавские и имена их людей, которые упомянуты в договоре с Византией, тоже скандинавские. И археология, которую мы видим, она тоже скандинавская, наличие очень большого количества скандинавов в захоронениях. А мне кажется, что довольно странно то, что кто-то смущается от того, что древнерусская правящая династия была не русская по крови.
Может быть, она изначально, предположительно, и была скандинавской по происхождению. Но затем, как и практически все монархические династии, она стала многокровной, многонациональной. А так много разных европейских, и не только европейских, кровей оказалось в этой династии, как и в других европейских королевских династиях, что говорить уже о какой-то национальности Рюриковичей даже не приходится.
Вернемся к Добронеге, которая в крещении была Марией. Что известно о ее дальнейшей судьбе?
Конечно, когда речь идет о княгинях и королевах такой древности, то в сущности очень трудно говорить о каких-то их конкретных непосредственных деяниях. Но вот о Марии Добронеге мало что известно. Тем не менее, историки сумели реконструировать и ее родство, и ее брак. Больше известно о некоторых других древнерусских княжнах, которые оказались на европейских престолах. Хотя древнерусские летописи их имена практически не упоминают, как, например, не упомянуты имена ни одной из дочерей Ярослава Мудрого. Видимо, для летописцев подобного рода династические браки, связи были не важны, не существенны. Они, наверное, полагали, что эти браки не важны для исторического процесса, поскольку они не упоминают их.
Хочу спросить у тебя, как у историка, насколько мы можем доверять летописям? Мне вот один историк сказал, ну мы же не доверяем газетам, мало ли что в газете напишут. И летопись – это вот типа газеты Средневековья. Автор летописи очень часто был ангажированным человеком и не мог написать того, что хотел. Часто, может быть, даже привирал.
Конечно, летописи писались при дворах конкретных государей и писались во многом политически в их пользу. Действительно, можно говорить об ангажированности летописания. В чем-то, безусловно, летописям можно доверять. Но какие-то позиции в них изложены субъективно, а в пользу непосредственных великих князей или каких-то иных князей. То же самое мы можем говорить и о средневековых европейских хрониках и хронистах. Они точно так же писали в пользу тех королей и герцогов, при дворах которых они работали. Крупнейшие исследователи древнерусского летописания, такие как Шахматов, например, они неоднократно уличали летописцев в том, что происходят в летописях некие события, которые показывают ангажированность автора и трактовку тех или иных событий в пользу того или иного государя.
А бывает такое, что летописец просто не знает и начинает выдумывать. Допустим, легенда о призвании Рюрика с братьями, она ведь очень похожа, буквально даже совпадает в некоторых выражениях с легендой о призвании англосаксов в Британию.
Да, совершенно верно, но ученые сегодня полагают, что вся эта вставка, посвященная призванию Рюрика и его братьев, появляется при дворе Владимира Мономаха. И, видимо, по желанию Владимира Всеволодовича, для того, чтобы таким образом еще в большей степени легитимировать, узаконить власть Рюриковичей на Руси.
То есть, вполне возможно, этого призвания просто не было?
Очевидно, что Нестор и другие авторы опирались на какие-то предшествующие повести временных лет источники, которые, к сожалению, не сохранились, не дошли до наших дней. И, к сожалению, эти историки, такие как Нестор и другие авторы повести временных лет, он не один автор, они нам их не назвали. Поэтому мы можем говорить о том, что они опирались на какие-то предшествующие исторические произведения. Да, действительно, призвание Рюрика и его братьев похоже на подобного рода произведения, европейские, не только европейские, но вполне возможно, что что-то подобное было, возможно, и не было. Но мы не можем отрицать, конечно, наличие варягов, особенно в Северной Руси, нам это хорошо показывает археология, в Новгороде, в Пскове, в Новгородской земле очень большой варяжский элемент в археологии, скандинавский элемент, что, конечно, во многом связано с интенсивностью новгородской и псковской торговли со Скандинавией, а не только с политическим контекстом. Поговорим о браках древнерусских княжон. Дело в том, что, конечно, в основном эти браки заключались по династическим соображениям, и чувства княжон не имели при этом никакого значения, но бывали и интересные исключения из правил. И вот таким исключением из правил, конечно, является брак Елизаветы Ярославны, одной из дочерей Ярослава Мудрого и Ингигерды Шведской. Дело в том, что Елизавета Ярославна вышла замуж за Харальда Сурового, будущего короля Норвегии. Он, очевидно, был влюблен в эту княжну. Он посвятил ей 16 стихотворений, 16 вис. Он называет ее в этих висах «девушка в гардах». Гарды, гардарики, Древняя Русь в изложении скандинавских писателей, скальдов периода Средневековья. Вот он называет ее «девушка в гардах». Он просил у Ярослава Мудрого ее руки, видимо, неоднократно. Но Ярослав сначала счел, что Харальд недостаточно состоятельный и недостаточно влиятельный супруг для его дочери. Поэтому первоначально он ему отказал. И Харальд добыл себе и богатство, добыл себе и престол, норвежский трон. Вот такой муж для Ярослава Владимировича подходил. И он выдал замуж Елизавету за него. Надо сказать, что русские летописи не упоминают имени Елизаветы. И вообще имя Елизавета в русских источниках до XIV века не встречается. Поэтому как в действительности звали эту княжну, мы не знаем. Но в Норвегии ее называли Элисив. То есть в сагах она обозначена как Элисив, дочь Ирицлейва. И поэтому историки стали предполагать, что ее звали Елизавета. Есть еще один вариант, литературный вариант ее имени – Олисава. Она не родила своему супругу сыновей. Поэтому, хотя этот брак был заключен по любви, Харальд впоследствии женился еще раз на девушке, которая была, видимо, его наложницей и которая родила ему сыновей. Мария и Ингигерд – вот так звали дочерей Елизаветы в этом браке, и больше, видимо, детей у них не было. Харальд Суровый, король Норвегии, погиб в Англии в результате битвы с англосаксонскими войсками, пытаясь завоевать Англию. Елизавета осталась вдовой. Легенда утверждает, что в тот же день и час, когда Харальд погиб в Англии, умерла его дочь Мария.
Печальная судьба. Муж сначала изменил с другой, а потом погиб в Англии, и тут же умерла дочь.
Для королей той эпохи, особенно для скандинавских королей, появление наложниц, то есть женщин, которые рожали им детей, помимо тех детей, которые родились в браке, было совершенно обычным явлением, причем в Скандинавии эти дети, хотя и были незаконно рожденными, также могли наследовать трон.
Мне кажется, очень яркий пример – князь Владимир, который был незаконно рожденным, тоже, видимо, от наложницы Малуши. Явно скандинавский след и в этом тоже.
Мы должны сказать еще об одном интересном скандинавском браке русской княжны. Речь идет уже не о норвежском браке, а о датском браке. Вальдемар I Великий, датский король, это муж Софии Владимировны, предположительно, княжны Минской, Полоцкой или княжны Новгородской, точно неизвестно, откуда эта княжна родом. Или она дочь князя Владимира Минского, или она дочь князя Владимира Новгородского. Вот эта девушка, совсем юной, оказавшись в Швеции вместе со своей матерью, после смерти отца, вышла замуж за будущего датского короля. И надо сказать, что европейские источники описывают ее как сильную и вмешивающуюся в датскую внутреннюю политику и внешнюю скандинавскую политику королеву. Надо сказать, что ее череп хорошо сохранился, и датские ученые по ее черепу восстановили ее внешность, которую наши уважаемые слушатели могут увидеть в интернете, могут посмотреть. У нее такие резкие волевые черты лица. Жена Вальдемара Великого и мать Вальдемара II. Надо сказать, что вот это датское имя Вальдемар – это, конечно, искажение древнерусского имени Владимир. Видимо, это имя у династии датских королей является данью уважения и признанием родственности с Владимиром Мономахом.
Мне почему-то казалось, что это идет от Владимира Красносолнышко.
Речь идет, конечно, о Владимире Всеволодовиче Мономахе, поскольку именно с его потомством, оказывается, связана судьба семей скандинавских королей. Сын Владимира Мономаха, великий князь киевский Мстислав Великий, был женат на Христине Шведской, шведской принцессе. И вот этот брак, он сделал связь киевских Рюриковичей вот этого периода еще более тесной со скандинавскими королевскими семьями. В частности, их дочери, дочери Мстислава, да, и Христины, оказываются скандинавскими королевами. Например, Мальфрида Мстиславна. В первом браке королева Норвегии, супруга Сигурда I. Во втором браке королева Дании, супруга Эрика II. Ее сестра Ингеборга Мстиславна стала герцогиней датской, матерью Вальдемара I и, соответственно, свекровью Софьи Владимировны.
Мы так быстро перешли к Владимиру Мономаху, что забыли еще об одной дочери Ярослава Мудрого, Анне, королеве Франции. Мне кажется, о ней знают почти все, но, тем не менее, надо сказать пару слов.
И мы сейчас скажем не только про Анну Ярославну, но и еще про одну Ярославну, Анастасию Ярославну, поскольку, предположительно, у Ярослава Владимировича и Ингегерды Шведской, Ирины, его супруги, было 4 дочери. Имя четвертой точно неизвестно, предположительно, это Агафья, Агата. Но хотелось бы действительно сказать, помимо Елизаветы, вот об этих двух княжнах, о существовании которых мы знаем точно. Анастасия Ярославна, возможно, старшая дочь Ярослава Мудрого, и Анна Ярославна, возможно, младшая дочь Ярослава. Имя Анастасии Ярославны упоминается в польской хронике Яна Длугаша, это хроника поздняя, 15 столетия, и поэтому точно мы не знаем, как звали эту венгерскую королеву. А вот имя Анны мы знаем по французским и другим европейским источникам. Анастасия Ярославна, если она, конечно, была Анастасией, стала женой венгерского короля Андрея, Андраша I, и включилась в внутривенгерскую политическую борьбу, которая была очень сложной, тяжелой, трагичной. Венгерские историки говорят, что даже она уже в период своего вдовства прокляла своего собственного сына, который поставил свои личные интересы выше, чем интересы Венгрии. Источники утверждают, что эта венгерская королева Ярославна любила жить в одном из венгерских замков, который, как пишет источник, наиболее близок географически, территориально к ее родине. Поэтому эта королева любила жить там, поскольку тоскует по своей родине. По Анне Ярославне, как и по ее сестрам, конечно, существует мало известных исторических фактов. Но все-таки она оказалась под пристальным вниманием медиевистов, историков, которые занимаются изучением истории средних веков, культуры, цивилизации средневековья, поскольку был очень загадочен и непонятен брак древнерусской княжны и французского короля. Для короля Франции Генриха I это был второй брак. Для Анны совершенно точно первый, потому что она была совсем-совсем молода, даже, можно сказать, юна, когда французское посольство, приехавшее в Киев, второе французское посольство, предположительно, увезло ее в Париж. Анна Ярославна фигурирует в европейских французских источниках как Анна Русская, Агнесса Русская, и более поздние источники называют ее Анна Киевская. Надо сказать, что французские историки сразу объясняют тот факт, что почему-то некоторые источники называют ее Агнессой. Видимо, для Средневековья это совершенно обычная путаница. Очень часто хронисты, историки того периода, переписывая какие-то предшествовавшие им хроники или по-русски летописи, искажали имена. И вот таким вот образом Анна превратилась в Агнессу, хотя мы совершенно точно знаем, что, видимо, имени своего она не меняла.
А зачем они искажали Какой смысл был в этом?
Это просто была ошибка. Дело в том, что очень часто, к сожалению, одни и те же хронисты европейские, вот тут мы совершенно точно можем это сказать, писали совершенно противоположные позиции, вещи, да, об одном и том же. Например, одни французские хронисты, королеву Изабеллу Баварскую, королеву Франции Изабеллу Баварскую, описывают как блондинку, тонкую, стройную девушку, а другие того же периода описывают как брюнетку. Одни хронисты пишут о том, что в битве принимало участие какое-то совершенно гигантское количество войск. Вообще для Средневековья характерно преувеличение. А другие пишут о той же битве, что в ней участвует очень малое количество сражающихся бойцов.
А почему так? В чем дело? Людям не стыдно было врать?
Очевидно, историки Средневековья, хронисты, летописцы обладали какими-то совершенно противоречивыми данными, не проверяли, как современные историки, свои источники, не всегда стремились к объективности исследования проблемы, очень часто руководствовались своими субъективными соображениями, своими представлениями о том, как это было.
То есть это то, что мы можем назвать донаучное мышление?
Безусловно. Анна Ярославна вышла замуж за вдовца. Королю Генриху уже было около 40 лет, когда он женился на этой совсем юной девушке, приехавшей из Киева. И летописцы, хронисты, французские хронисты той эпохи, например, писали, что мизогиния короля не уменьшилась в его втором браке. Король Генрих с субъективной точки зрения современников настороженно относился к женщинам, поскольку у него были большие проблемы с его матушкой. Она, французская королева, супруга его отца, выгнала его и его старшего брата из дома. Они какое-то время вынуждены были бродяжничать, поскольку полагала, что новым французским королем должен быть ее любимый сын, их младший брат. В первом браке король Генрих тоже, очевидно, не был счастлив. И вот его второй брак, неизвестно, был ли успешен. Современники предполагали, что не очень. Имя французской королевы практически не упоминается королевской канцелярией. Начинает упоминаться имя Анны Ярославны в последние месяцы жизни короля Генриха I, поскольку, видимо, он был болен, вот, и Анна Ярославна выходит на политическую сцену Франции. Папа Римский направил королеве Анне Ярославне письмо, в котором сообщается, что он восхищен ее активной политической деятельностью. Он хвалит ее благочестие. Правда, историки усматривают в этом письме папы Римского руку кардинала Петра Дамиани. И это письмо можно трактовать и иначе. Папа Римский советует французской королеве быть более скромной в своей политической деятельности. Ее способности кажутся чрезмерными главе Ватиканского престола.
А почему вдруг французский король решил взять себе вторую жену из страны, которая никогда не была исторически связана с Францией, не было ни общих границ, ни, видимо, торговли серьезной? Древняя Русь – это фактически задворки Европы, ее восточная окраина. Как он вообще узнал об этой девушке?
Конечно, Древняя Русь тогда совершенно не задворки Европы. Древняя Русь тогда полноправная участница европейского исторического процесса. Об этом, кстати, как раз говорит полный состав семейства Ярослава Мудрого. Мы видим, что он сам женат на шведской принцессе, сестра его польская королева. Три его дочери стали королевами, соответственно, Норвегии, Венгрии, Франции. Четвертая дочь, предположительно, стала шотландской герцогиней. Историки так подозревают. Сыновья женились на европейских принцессах, польской, австрийской, византийской царевне. Поэтому я ни в коей мере не назвал бы древнерусское государство европейскими задворками, скорее наоборот. Но действительно, Франция и Русь очень далеки друг от друга. Например, венгерский брак древнерусской княжны можно понять. А скандинавские браки древнерусских княжон, конечно, тоже объяснимы, поскольку с скандинавскими королевствами, со Швецией, с Данией и, конечно, с Венгрией у Древней Руси были самые тесные политические, экономические и культурные культурные контакты. Но Франция слишком далеко в те времена. Однако, хотя этот брак и был загадкой для историков на протяжении нескольких столетий, с тех пор, как они стали его изучать, это уже лет 300, это и 18 век, и 19 век, и, конечно, 20-й, но, тем не менее, вот профессор Назаренко и другие серьезные историки, они полагают, что первоначально Ярослав Мудрый хотел выдать свою дочь замуж за германского императора или его сына. А поскольку император Германии не проявил интерес к этому браку, то тогда Ярослав решил выдать ее замуж за французского короля. Для французского короля этот брак был интересен, предположительно, по двум причинам. Первая причина в то время уже, в XI столетии, европейские монархи в значительной степени уже были друг другу родственниками. А во-вторых, территориальных приобретений этот брак никаких, конечно, не давал. Но очевидно, что за Анной Ярославной дали очень значительное приданое. Об этом впоследствии есть отголоски в исторических хрониках, об этом пишут французские исторические источники, о составе ее драгоценностях. Упоминается, что ее внук, французский король, даже жертвует эти драгоценности монастырю. Третьей причиной для такого интересного брака французского короля и начинающейся династии Капетингов, ведь Генрих I был, по сути, вторым представителем этой династии на французском троне, вторым, третьим, являлось, конечно, то, что в этом браке он будет независим от окружающих его сеньоров, феодалов, владения которых были порой даже больше, чем владения французского короля. Эти его соседи и родственники, они носили герцогские титулы. Герцог Нормандии, герцог Бургундии, герцоги лотарингские, но они не носили королевских титулов, но они были порой могущественнее и сильнее его. И все они были его родственниками. Вот его брак с Анной Ярославной делал во многом его и его потомство независимыми от этих родственных связей. Что касается интересов древнерусского государства в этом браке, то, возможно, Ярослав пошел на поводу у интересов своего зятя, венгерского короля Андраша I, мужа Анастасии Ярославны. Для Андраша было важно укрепить антигерманские позиции, поскольку в это время он заключил союз против Германии с другими соседними странами и хотел бы включить Францию в этот антигерманский союз. Возможно, в этом антигерманском союзе был заинтересован и Генрих I. Еще мы можем сказать о таком интересном факте, как имя Филипп. Анна Ярославна родила своему мужу нескольких сыновей. В живых остались двое, Филипп и Гуго. Это имя Филипп впервые вместе с Анной Ярославной появляется в истории средневековой Европы. Оно очевидно связано с ней, и оно получило потом большое распространение. Это, конечно, загадка, почему Анна решила использовать это имя, назвала так своего первенца, муж не стал ей в этом противоборствовать. Но даже вот само это имя говорит о том, что Генрих и Анна хотели как-то дистанцироваться, видимо, от окружающих сеньоров. Тем самым, может быть, укреплялась позиция новой королевской династии Капетингов, новая династия, новое имя. С Анной Ярославной связан ее удивительный второй брак. Вот мы говорили о том, что бывают и браки по любви. Когда король Генрих I скончался, Анна вышла замуж второй раз за графа де Валуа и де Крепи. А Рауля де Валуа и де Крепи – это как раз один из тех сеньоров, владения которых окружали владения французского короля. По размеру эти владения были не меньше, чем королевский домен. Надо сказать, что предположительно Анна была похищена графом на охоте. Но, видимо, это похищение произошло по обоюдному согласию.
Кавказская пленница.
Французская пленница, да, пленница Валуа, можно так сказать. И, видимо, королева прекрасно была осведомлена о том, что граф Рауль ее похитит. Вот надо сказать, что когда Антонин Петрович Ладинский в своем романе «Анна Ярославна, королева Франции» описывал этот момент, он его не придумал, это не фантазия, он опирался на исторические источники. Но, к сожалению, часто бывает так, что писатели, романисты, они, конечно, имеют право на выдумку, они имеют право на фантазию, но порой они придумывают различного рода истории, которые потом становятся историческими мифами. И вот таким как раз мифом является письмо Анны Ярославны отцу Ярославу Владимировичу Мудрому. Якобы она написала ему письмо, и в этом письме были такие слова: «В какую варварскую страну ты меня отправил? Здесь храмы уродливы, жилища ужасны». Такого письма, конечно, нет. Если Анна Ярославна и писала отцу в Киев, то никакие ее письма, увы, не сохранились, или, по крайней мере, на сегодняшний день не найдены. Здорово было бы, если бы такие письма действительно существовали, это были бы потрясающие исторические источники по истории 11-го столетия. Но, увы, Морис Дрюон, автор романов «Проклятые короли», много занимался историей Парижа и как раз для истории Парижа написал, видимо, придумал, выдумал эту историю.
Но это прекрасный миф, он лишний раз доказывает, как жутко жила Европа и насколько хороша была Русь.
Надо сказать, что мы, конечно, не можем представлять себе Францию того периода как некую отсталую, да, по сравнению с Древней Русью страну. Вот строительный материал был другой, камень, да, в то время как Древняя Русь, конечно, в основном тогда использовала для жилья и для оборонительных стен тоже дерево. Ну, кто на что был богат, поэтому, конечно, Анна Ярославна жила в каменных замках, несомненно. Известно также и то, что она основала аббатство святого Викентия в городе Сан-Лис, поэтому предполагают историки, что, возможно, там она и скончалась. Надо сказать, что в 17 веке французы поставили ей памятник там, в аббатстве Сан-Лис. И на этом памятнике написали: «Анна Русская, королева Франции». Надо отметить, что в 1996 году эту историческую надпись сбили по требованию украинского посольства и создали новую — «Анна Киевская, королева Франции». Думается, что французские историки в данном случае не сказали своего слова.
То есть Анна Киевская была киевлянка, да? И совсем даже не русская.
Мы сейчас говорим о Древней Руси, поэтому она была древнерусская княжна. И, кстати, историки, археологи обнаружили надпись на стенах собора Святой Софии Киевской, очень похожую на автограф, оставленный Анной Ярославной на одном французском документе. Подписывалась она кириллицей, Анна Рейна написано на этом французском документе, что, видимо, можно перевести как «Анна Королева». То есть французская королева продолжала писать так, как писали на Руси. Вот очень похожий автограф оставлен на стене собора Святой Софии Киевской. Историки предполагают, что, может быть, это ее автограф. Точно это, конечно, непонятно, но возможно. Возможно, что ее.
То есть она могла навещать свою родину и там?
Нет, видимо, это была ее надпись. Если это ее надпись, то, видимо, она оставила эту надпись до своего отъезда в Париж. Впрочем, поздние исторические источники, французские исторические источники, писали о том, что она после смерти своего супруга, второго супруга, графа Рауля де Валуа, вернулась на Русь. Но современные историки считают, что это, конечно, не так. Никто ее на Руси не ждал. И, предположительно, в Сан-Лисе она и скончалась. Могила ее неизвестна, в отличие, скажем, от могилы ее сына, короля Филиппа I, которая хорошо изучена современными французскими историками и археологами.
А что, не было принято путешествовать вот так вот? Нельзя было приехать на родину, погостить пару месяцев, а потом вернуться во Францию?
Вообще, я давно подозреваю, что связи между людьми, не только торговые, но и личные, вот в Европе XI-XII веков и, наверное, первой четверти XIII века до монгольского нашествия, были весьма интенсивны. И, видимо, люди, в том числе не только торговцы, но и феодалы, достаточно часто путешествовали. Гипотетически, конечно, такое возможно. Вот это очень интересная мысль. А может быть, действительно, Анна Ярославна оставила этот автограф, если он, конечно, ее, во время своего путешествия домой, на Русь. С другой стороны, трудно предположить, что французская королева оставила двор, да, оставила своего супруга и пустилась в достаточно рискованное путешествие, но исключить этого нельзя.
Дети от второго брака у нее были?
Нет. Были только дети от первого брака, в том числе, помимо двух сыновей, Филиппа и Гуго, еще дочь, принцесса Эмма, предположительно католическая святая. Точно это неизвестно.
Второй брак Анны никак не отразился на ее статусе королевском? Ее политическая активность, она после этого не упала?
Надо сказать, что помимо того, что этот брак был заключен, наверное, по любви, он еще имел и политический контекст, поскольку этот феодал важен был для маленького сына Анны, Филиппа I, ставшего королем. Такой сильный и могущественный сосед, который к тому же становится еще и мужем его матери, был для французского королевского двора, для французского короля исключительно важен. Но на последующих документах Анна подписывается как мать короля. То есть она не подписывается титулом вдовствующей королевы, она не подписывается как графиня де Крепи, де Валуа. Надо сказать, что папа римский этот второй брак Анны признал незаконным, отлучил Рауля и Анну от церкви, что, впрочем, для них, видимо, не имело большого значения.
Чем папе римскому не понравился этот брак?
Чтобы жениться на Анне, Рауль изгнал свою вторую супругу, которая, конечно, пожаловалась Святому Престолу на это. Причем Рауль издал ее, апеллируя к родству между мужем и женой, между ним и изгоняемой супругой. Но было совершенно понятно, что ему это надо для того, чтобы жениться на Анне. Ватикан этот брак не признал.
Надо отдать должное Ватикану. Платон мне друг, но истина дороже.
Совершенно верно. Хотелось бы сказать, конечно, несколько слов о внучках Ярослава Мудрого, о дочерях Всеволода Ярославича, любимого сына Ярослава Мудрого, великого князя киевского. Это Янка Всеволодовна и Евпраксия Всеволодовна. Обе они сестры Владимира Мономаха. Янка была выдана замуж, предположительно сосватана, за византийского царевича, но он умер. И поэтому Янка стала монахиней и основала, как полагают историки, первую в истории Древней Руси школу для девочек в Андреевском монастыре, предположительно, в 1086 году. Вот мы можем говорить о начале женского образования на Руси с 1086 года.
Андреевский монастырь – это не тот, который на Воробьевых горах?
Тот, который в Киеве. А Евпраксия Всеволодовна. Судьба этой княжны трагична. Видимо, она была очень красива. Ее сосватали за графа Генриха Штаденского. Генрих I Штаденский умер молодым, она осталась вдовой. Но еще до ее вдовства она приглянулась императору Священной Римской империи, королю Германии, Генриху IV. Он решил на ней жениться с ее согласия. И женился, но в браке этом вел себя Генрих отвратительно. Историки полагают, что брак этот был заключен не только из-за личных качеств вдовствующей графини Евпраксии, которая получила второе имя Адельгейда, Адельгейда Всеволодовна, но еще и потому, что таким образом Генрих скреплял свои отношения с саксонскими землями, ведь она была вдовой графа Штаденского. И когда саксонцы стали вести себя плохо, стали выступать против императора, то он, соответственно, плохо стал обходиться со своей супругой, которая в какой-то мере была, как полагают историки, неким таким заложником правильного поведения саксонских земель.
А саксонцам было до этого дела?
Видимо, нет. Ну и поэтому императрица Евпраксия Адельгейда получила от своего супруга по полной программе. Его поведение было связано с непосредственным насилием императрицы. Она вынуждена была бежать к взрослому сыну своего мужа. Совместных детей у них не было, кроме умершего ребенка. И пожаловалась папе римскому на его поведение. Последовал развод. Вот один из самых громких и скандальных разводов, который в это время был в Европе. Развод императора Священной Римской империи и императрицы Евпраксии. После этого она вернулась на Русь. Вот она-то как раз, в отличие от Анны Ярославны, вернулась на Русь. И ушла в монастырь, в Андреевский монастырь своей сестры Янки.
Какой молодец был папа римский, не давал в обиду, очень положительную роль играл римский престол.
Можно еще сказать о таком замечательном византийском браке, как брак Анны Васильевны, московской княжны, дочери великого князя московского Василия I. Браки Рюриковичей с Византией закономерны, да, поскольку Русь и Византия были тесно связаны и культурно, особенно культурно, и экономически, и, конечно, политически. Древнерусские летописцы всегда гордились браком, одним из браков, Владимира Святославича, Владимира Красное Солнышко с Анной Византийской, предположительно сестрой императора Василия II, Болгаробойцы.
Интересно, что, несмотря на связь с Византией, и крещение приняли, и клирики были поставляемы, и митрополит был греком до определенного времени. Тем не менее, со скандинавами роднились гораздо чаще, чем с ромеями.
Совершенно верно, это правда. Но вот мы знаем еще один византийский брак, поздневизантийский, можно сказать, да. Это как раз вот брак Анны Васильевны, дочери Василия I и великой княгини Софьи Витовтовны, дочери великого князя Витовта Литовского. Анна вышла замуж за младшего византийского императора Иоанна VIII, младшего в том смысле, что он был соправителем своего отца. И поэтому Анну называли младшей императрицей. Надо сказать, что византийцы, очевидно, очень любили ее. Младшая императрица была совсем юная и очень богатая по византийским понятиям, поскольку в это время, в начале 15-го столетия, византийский императорский двор жил практически на средства, которые присылала Москва. И вот Анна, как раз, будучи женой младшего византийского императора, видимо, привезла с собой очень серьезное приданое. Много занималась благотворительностью, но умерла совсем юной, умерла, предположительно, от чумы. И константинопольцы очень горько оплакивали свою молодую императрицу. Детей у них с Иоанном не было, не успели.
Насколько я понимаю, к тому времени от Византии остались рожки да ножки. Она доживала в свои последние годы, еще немного, и турки возьмут Константинополь.
Совершенно верно, и вот получается, что один византийский брак, о котором мы сейчас сказали, брак Владимира Святославича и Анны, предположительно Анны, точно неизвестно, как звали эту принцессу византийскую, был в период расцвета Византийской империи в X столетии, а второй брак Анны Васильевны и Иоанна VIII пришелся на период печального завершения византийской истории. Еще один интересный брак московского периода – это брак дочери Ивана III и Зои, Софьи Палеолог, его второй супруги, великой княгини московской, Елены Ивановны, с великим князем литовским и королем Польши Александром. Надо сказать, что Иван III видел свою дочь только равной императором Священной Римской империи. И он, как Ярослав Мудрый, Анну, хотел выдать Елену замуж за сына императора Священной Римской империи. Но у императора были другие брачные династические планы, и поэтому Елена вышла замуж за великого князя литовского Александра, стала великой княгиней литовской. Однако королевой Польши стать не смогла, поскольку, конечно, не могла принять католицизм. Александр, ее супруг, стал королем Польши. Но Елена не приняла католичество, и поэтому она была женой польского короля, но не польской королевой. Хотя, думаю, многие подданные так ее называли. К сожалению, в этом браке, который был хорошим, удачным, не было детей. Для польского короля этот брак был важен, значителен, ведь Елена была потомком византийских императоров, принадлежала по материнской линии к династии Палеологов. Это, конечно, укрепляло положение Александра. Мы можем выделить скандинавские браки древнерусских княжон, можно выделить экзотические, такие как французский брак Анны Ярославны, но есть еще и венгерские браки древнерусских княжон. Вот об одной венгерской королеве, Анастасии Ярославне, мы уже сказали, можно назвать еще двух древнерусских княжон, которые стали венгерскими королевами. Это Ефимия Владимировна, дочь Владимира Мономаха, и Ефросинья Мстиславна, дочь Мстислава Великого. Ефимия Владимировна совсем юная вышла замуж за уже взрослого, зрелого человека, за венгерского короля Коломана Книжника, но он уличил ее в супружеской измене и отослал ее назад уже в состоянии беременности, поскольку заявил, что это не его ребенок, поэтому Ефимия родила своего сына в Киеве при дворе своего отца.
А это точно правда? Может быть, ее клеветали?
Надо сказать, что ее сын претендовал на венгерский трон, и с его именем он называл себя Борис Коломанович, так и называют его летописи русские, и венгерские исторические источники. С его именем связаны различные серьезные феодальные распри в Венгерском королевстве, поскольку часть венгерских феодалов в своих интересах поддерживала его в борьбе за венгерский трон. И еще одна королева, Ефросинья Мстиславна, вот эта королева долго была королевой, длительно, даже больше, чем Анастасия Ярославна, она была венгерской королевой, и тоже вынуждена была принимать участие в различных феодальных распрях. Надо сказать, что еще одним интересным династическим событием является связи Черниговского княжеского дома, Черниговской ветви Рюриковичей с Болгарским царством. То есть мы сказали о венгерских, скандинавских, французских династических связях Древней Руси, но не сказали о их связях с Болгарским царством, а были и такие. Дочь князя Ростислава Михайловича Черниговского, князя-изгнанника, поскольку этот князь оказался в Европе после монгольского нашествия, потеряв, в сущности, Черниговское княжество, Волынское княжество в борьбе с другими князьями. Он оказался в Венгрии. Ростислав Михайлович был зятем венгерского короля Белы IV, женился на его дочери Анне, и от этого брака у него родилось несколько дочерей, одна из которых, Анна, вышла замуж за юного болгарского царя Михаила I Асина. Болгарские бояре убили этого юного царя. Он погиб на охоте при загадочных обстоятельствах. Власть его основывалась на силе его тестя Ростислава Михайловича. Он играл при болгарском царском дворе главную роль. Михаил был убит. Анна вышла замуж за его двоюродного брата, Коломана Асина, и вновь стала болгарской царицей. Но и его болгарские бояре тоже быстро убили. Ростислав Михайлович подошел к болгарской столице Тырново, осадил ее. Бояре выдали Ростиславу его дочь, и на этом следы Анны в средневековой истории теряются. Он, очевидно, увез ее в Венгрию. Вот что с ней было дальше, по этому поводу историки имеют разные мнения. Но вот так вот получается, что это юная черниговская княжна и венгерская принцесса одновременно, можно сказать, дважды была в своей юности болгарской царицей.
Какое кошмарное время в средневековье.
Время было жесткое, жестокое. Ну и я думаю, что люди того времени отличались такими чертами, как решительность и искренняя вера. Мы в нашей сегодняшней программе назвали много имен древнерусских княжон, которые волями судеб превратились в европейских королев, византийскую императрицу. Но мы не назвали имена европейских принцесс, которые стали древнерусскими княгинями, великими княгинями. Об этом мы поговорим в следующий раз в нашей следующей программе.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что сегодня в нашей студии был Вадим Эрнестович Кемнец, доцент Московской школы экономики, преподаватель истории. Я благодарю тебя, Вадим, за очень интересный рассказ. И до новых встреч. В следующий раз мы, если будем живы и Богу будет угодно, поговорим о западных принцессах на Руси.
Большое спасибо. Я тоже надеюсь на следующую нашу встречу.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Так оставим же праздные речи, оторвемся на миг от стола. Белой скатертью стол застелили, понаставили ясты вино. Целый день веселились и пили, и никто не взглянул за окно. За окном никакого ненастья, листопад не шуршит в этот час. словно душу осеннюю настежь отворила природа для нас. И, быть может, не стану пророчить, где-то путник в нелегком пути, но под светлую исповедь ночи он надеется все же дойти. Благодать исполненный кущи, пруд заросший туманом кадит. Мир тебе, одиноко идущий, и тому, кто тебя приютит. Так давайте ж поднимем бокалы, своим бытом простым дорожа, чтоб его теплотой обласкала сердобольная чья-то душа. Кто же ты, неизвестный прохожий, далеко ль путь дорога лежит? Почему так меня растревожил твой блаженный задумчивый вид? В твоем сердце молитва святая разгоняет душевную тьму. Может, скоро и я все оставил, помолясь, посох в руки возьму и крестами себя пообвесил, побреду неизвестно куда, заходя в близлежащие веси, стороной обходя города. Уже вечер, друзья, уже вечер, и луна свою лампу зажгла. Так оставим же праздные речи, оторвемся на миг от стола.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Декабря в 19 часов в пятницу в Большом зале Центрального дома ученых в исполнении столичного симфонического оркестра под управлением Владимира Горбика на концерте «Вечная классика» прозвучат музыкальные шедевры великих композиторов. 41-я симфония Моцарта, называемая «Юпитер», и 7-я симфония Людвига ван Бетховена. Виктор Александров на портале «Музыкальные сезоны» в своем обзоре «Венец романтизма» на один из концертов столичного симфонического оркестра пишет так. «Столичный симфонический оркестр – ярко зарекомендовавший себя коллектив. Его основал известный московский дирижер Владимир Горбик весной 2017 года. С первых же месяцев своего существования в творческом активе нового оркестра наметились ожидаемые векторы развития и перспективы. Он неоднократно выступал с концертами в Большом зале Московской консерватории, Архиповском музыкальном салоне Международного союза музыкальных деятелей, в Центре исполнительских искусств Университета Адельфи в Гарден-Сити, Нью-Йорк. Мировая аудитория высоко оценила исполнительское искусство столичного симфонического оркестра благодаря целеустремленности и пламенной энергии его художественного руководителя и главного дирижера Владимира Горбика. Владимир настолько увлечен процессом музицирования на сцене во время концерта, что порой не осознаешь естественного присутствия в зале. Это уже действительно музыка каких-то высших сфер. Владимир Горбик – потрясающий музыкант со своим оригинальным видением и восприятием музыкального мира. Любая из симфонических партитур оживает в его руках. Он способен увлечь и повести за собой не только коллектив, но и слушателей, а таких искренних и по-настоящему любящих и ценящих классическую музыку немало. Адрес: улица Пречистенка, дом 16, 5 минут пешком от станции метро Кропоткинская. Билеты можно приобрести в кассах зала и на сайте Дома ученых cduran.ru. Справки по телефону 8-495-637-45-55, 8-495-637-45-55.
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 21 по 26 ноября в торговом центре РМ по адресу метро ВДНХ, 1 Останкинская улица, дом 55. Это слева от центрального входа на ВДНХ. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Дорогие братья и сестры, на выставке-ярмарке большое количество разнообразной продукции. Вот и постоянный участник наших выставок-ярмарок, фермер Юрий Деев, Святое Белогорье, привезет на выставку замечательную мясо-молочную продукцию. Юрий Деев расположен в зале номер 15, место 139, и ждет своих покупателей. Фермер Юрий Деев, Святое Белогорье, зал 15, место 139. Замечательная мясо-молочная продукция. Радио Радонеж традиционно участвует в выставках-ярмарках «Звон колоколов» и предлагает вашему вниманию приемники для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве. Также здесь можно на пожертвования приобрести православное обозрение «Радонеж». Дорогие братья и сестры, в нашей секции вы можете сделать пожертвование на радиостанцию «Радонеж» и подать записки для зачитывания в прямом эфире. Также, уважаемые друзья, мы продолжаем сбор пожертвований для пострадавших храмов Донбасса. Вы знаете, это храм святителя Тихона, патриарха московского в поселке Зайцево. Кстати, дорогие друзья, вот сейчас на праздник, на престол, на святителя Тихона, снаряд разорвался прямо на территории храма. Литургию батюшка не прекратил, никто не пострадал, и все оказались целы. Уже третий прилет, а у них вот такие вот чудеса. Так что мы опять, наверное, заедем к ним, но в этот раз мы еще поедем, по всей видимости, на Херсонщину, казакам Всевеликого войска Донского вместе с протоиереем Георгием Смаркаловым. Поэтому мы собираем другие вещи, собираем теплые носки, собираем теплую одежду, нижнее белье имеется в виду теплое, это то, что очень им нужно. Также им нужны рации, также им нужны средства связи и средства зарядки, то есть генераторы и прочие такие вещи, которые не выдаются по уставу. Так что ждем ваших пожертвований, дорогие братья и сестры. Приходите на выставку-ярмарку. Она будет проходить с 21 ноября по 26 ноября. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Торговый центр РМ. И мы там будем находиться в 11 зале, место 116. Это радиостанция «Радонеж». Еще раз повторяю, ждем вас на выставке «Звон колоколов» с 21 ноября по 26 ноября в торговом центре РМ, 1 Останкинская улица, дом 55, метро ВДНХ, слева от центрального входа на ВДНХ. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. «Радонеж» расположен в 11 зале, место 116. 11 зал, место 116. Здесь можно сделать пожертвование на нашу радиостанцию. Спаси Христос!
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте
radonezh.ru.